Что такое возрождение? Это оживление нашего духа или крещение Духом Святым? Если ученики возродились воскресением Иисуса Христа, 1 Петра 1:3, то что произошло в день Пятидесятницы, о чем говорил Иисус Христос? Деяния 1:5. Спасибо. Братья и сестры, возрождение, сам механизм возрождения, его объяснить трудно. Как трудно объяснить процесс рождения физического, как, ну, как в Библии написано, что как не знаешь пути ветра, и как не знаешь, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Друзья, но в общем сказать, что возрождение – это перемена жизни человека, перемена его внутреннего состояния, его мышления, его интересы, стремления, цели, меняется все в результате возрождения. Друзья, возрождение и крещение Святым Духом, понимаю, что это одно и то же. То есть при возрождении происходит крещение Святым Духом. Или в момент крещения Святым Духом происходит возрождение. То есть это один и тот же процесс. Просто по тексту записки нельзя думать, что ученики возродились в момент воскресения Иисуса Христа. А в какой момент тогда возродились мы? То есть в Библии написано, что мы возрождены воскресением Иисуса Христа из мертвых. Так написано. То есть если бы не было воскресения Христа из мертвых, не было бы возрождения. На нашей планете не было бы ни одного возрожденного человека, если бы не воскрес Христос. Но Христос воскрес, и в основе Его воскресения лежит рождение свыше. Даже если интервал времени между двумя событиями, как воскресение Христа и возрождение верующего, это, например, 1000 или 2000 лет. Но крещение Святым Духом и возрождение – это один и тот же процесс. Возрожденный, всякий возрожденный, он крещен Святым Духом. И всякий крещенный Святым Духом – возрожденный. По многим источникам, некоторые руководители правительства являются членами масонской организации. Объясните, пожалуйста, как же так? Ведь написано, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Братья и сестры, мы верим тому, что написано в Библии, что власть от Бога, и написано, что Он поставляет царей и низлагает царей. Но об этом написано в книге пророка Даниила. То есть Навуходоносор, который взял в плен Израиля, он был поставлен Богом. И Дарий, который бросил Даниила в львиный ров, он тоже был поставлен Богом. Написано, он поставляет царей и низлагает царей. И мы скажем, а если царь неверующий? Вы знаете, друзья, написано, вот Кир, языческий царь, у пророка Исаия написано так, что «Так говорит Господь помазаннику своему Киру», то есть языческому царю, «Я поставил тебя, чтобы покорять тебе народы». Или фараон Нехао, которому Бог поручил идти и взял в плен верующего человека. Поэтому, друзья, да, так нам это удивительно, но это факт. То есть Бог руководит вселенной, написано, и все по воле Твоей существует и сотворено. Я одну яркую иллюстрацию прочитаю, а потом третий вопрос. В Деянии апостолов, помните, когда апостолов побили и крепко-накрепко запретили проповедовать? И вот дальше я прочитаю молитву апостолов. «Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Все. Обратите внимание, друзья. Написано, собрались Ирод и Понтий Пилат на святого Сына Твоего, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». То есть даже гонения на церковь, которые воздвигли Ирод и Понтий Пилат, они определены были Богом. Поэтому мы должны доверять Богу Всемогущему и верить всему, что написано в Библии. И теперь вопрос другого. Да, конечно.
Они масоны, они же Божьи поставлены. Вот, наверное, тем вопрос.
Ну, потому и масоны, потому что власти. Друзья, люди неверующие, они вступают в различные организации. И в масонские тоже. Хотя думать, что все власти в масоны являются, совсем нет. Я думаю, что некоторые. Некоторые. Но в данном случае, друзья, Бог поставляет человека на престол царский. Бог поставляет. В смысле, Бог допускает, Бог разрешает. Без санкции Бога ничего не происходит. Даже если человек потом вступает в какую-то сатанинскую организацию. Но еще я просто один элемент ответа. Я просто думал, что я понятно, и оказывается непонятно объяснил. Братья и сестры, вот по книге Иова Бог разрешил сатане мучить Иова. Бог разрешил. Это уже не просто сатанинский слуга, а это сам сатана. Вот, и Бог сказал, да, коснись его тела, только души не касайся. Поэтому Бог разрешил, скажем, там, Вашингтону или, скажем, современным президентам вступить в масонск. Бог допустил это. И они вступали, и делали то, что им казалось правильным. Но без санкций Бога на планете не происходило ничего. Еще одна записка, Откровение 22.2. Листья дерева для исцеления народов. Как понимать для исцеления? Ведь на небе болезни не будет. Братья и сестры, я понимаю этот вопрос так, вернее, эту ситуацию библейскую, что здесь описывается свойство дерева, что дерево имеет плоды вкусные и полезные, а листья дерева имеют целебные свойства. Но я не понимаю так, что в этом тексте описывается механизм использования листьев, что люди будут прикладывать себе, там есть, и исцеляться. Просто дерево от корня до верхушки полезное, листья имеют целебные свойства, плоды очень качественные и полезные. Вот. Но это не значит, что листьями будут пользоваться. Думаю, что плодами будут пользоваться, а листьями нет. И последний вопрос. Можно ли выйти замуж за регистрированного? Будет ли наказание? Друзья, я понимаю, что нельзя выходить замуж за регистрированных. Потому что в Библии написано, что Бог сотворил человеку помощника, соответственного ему. Когда происходят браки людей, несоответственных по духу и по пониманию, это не значит воля Божья. Просто в практике бывает, когда такое случается, мы не применяем каких-то решительных мер, в смысле там наказать или что-нибудь еще, хотя определенно мы на такие браки смотрим отрицательно. И здесь написано, будет ли наказание? Наказание, безусловно, будет. Просто человек сам себя накажет. Когда в семье оказывается два человека самых близких с разными понятиями, с разными понятиями об узком пути, с разными понятиями о внешности христианина, об отношении к миру, в частности, к телевизору, с разными понятиями о деторождении и вообще с разными целями, то эта жизнь превращается в муку. Это самое настоящее наказание. Поэтому, знаете, как ребенок палец в свечку сунул, обжегся, а потом говорит, меня Бог наказал. Да не Бог тебя наказал, ты сам себя наказал, сунул палец в свечу. Вот так же точно человек, который вступает так вот свободно, кто-то кого-то полюбил, с других союзов, вот, наказывает сам себя. Жизнь будет тяжелая. Один мой знакомый решил жениться. И девушку из регистрированной церкви себе наметил. И так они очень сближались быстро, активно. Вот. Мы попытались чуть-чуть изменить его мышление. Видим, туго получается. И думаем, ну так, значит так, пускай уже по жизни разбирается, как Бог допустит что. Пресвитер попытался изменить мысли, тоже не получилось. А потом этот брак распался. Планируемый брак распался. А как он распался? Приехал один регистрированный служитель в ту церковь, где эта девушка была. И спрашивает, ты замуж выходишь? Замуж выхожу. А за кого ты входишь? Да за отделенного. Да ты что? Точно за отделенного. Он говорит, да ни в коем случае. У вас же все будет разное. У вас будет разное. Он тебя будет к отделенным, а ты к регистрированным. Он скажет, телевизор нельзя, а ты скажешь, телевизор можно. Он скажет, детей будем много рожать, а ты скажешь, мне хватит одного. Вы будете ссориться от начала жизни до конца жизни. Ни в коем случае. И она отказалась. Вот. И она, то есть регистрированный пресвитер вот, повлиял в пользу. Тоже Бог допустил такого вот человека, вот, который разрушил это дело. Вот поэтому, друзья, надо выходить замуж за братьев и сестер отделенных. Ну, не только замуж, и жениться.